Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 11 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. В ближайшие два часа я буду рассказывать вам о том, что появляется на лентах новостей, что происходит на московских дорогах, и вместе с вами обсуждать главные темы этого дня. На ближайшие 20 минут это три сценария экономики России под санкциями. Эксперты назвали, попытаемся определить, какой из них действительно наиболее вероятен. Первая тема, вторая тема. В Центробанке заявили об опасности фиксированного курса рубля. В чем опасность? Будем говорить минут через 10. Параллельно будем следить за лентами новостей. Много сообщений по поводу пропавших в Красноярском крае вертолетов. Напомню, это два вертолета «Робинсон». Сначала пропал один, потом другой. Есть предположение, что, возможно, они сами отключили возможность видеть себя для диспетчеров. На борту пропавших с радаров вертолетов предварительно были рыбаки. Это новости, которые в эти минуты приходят. Речь идет о том, что там было 6 человек, 4 пассажира и 2 пилота. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на экстренные службы. Пока подробностей новых никаких нет. Официальный курс доллара на пятницу 60.62, курс евро 62 рубля 52 копейки. Это тоже новость, которая только что появилась на лентах информационных агентств. Ну и вот еще. Вертолеты следовали на Курейский водопад Хантайское озеро. Это источник ТАСС сообщает нам. И еще транспортная прокуратура подтверждает пропажу связи с двумя вертолетами «Робинсон» в Красноярском крае. Это что касается новостей по поводу вертолетов. Вертолеты пропали. Среди прочих вариантов есть и такой. Возможно, они просто отключили возможность видеть себя для диспетчеров. Следим за этим. В прямом эфире СМС-портал работает. Можете писать через Телеграм, можете звонить. Слушать и смотреть нас вы можете в интернете по всему миру, если зайдете в Телеграм-канал «Радио говорит МСК», либо в YouTube «Говорит Москва», либо в социальную сеть ВКонтакте. Кроме того, никто не запрещает вам слушать нас в радиоэфире FM 94.8, но это только для тех, кто живет в Москве и в Московской области. Итак, значит, следим за этим. Что касается движения, это не сказал, 4 балла прямо сейчас. Так оценивает ситуацию Яндекс. Предполагает, что в 6 вечера сегодня будут пробки в 5 баллов, а максимальные 6-бальные пробки будут в районе 19 часов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Эксперты называют три сценария экономики России под санкциями. Все они подразумевают сохранение санкционного давления в ближайшие 10, а то и 15 лет. Переждать рестрикции, в отличие от пандемии, не получится, так сказано в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Первый сценарий предполагает автаркию. Вероятность ее оценивают всего в 13%. Это когда Россия все делает сама, снижается технологический уровень продукции, падают потребительские характеристики, снижается уровень жизни. Институциональная инерция – это второй и наиболее вероятный с точки зрения специалистов сценарий, когда власти признают нестабильность ситуации, обеспечивают устойчивое финансирование бюджетных хотя бы обязательств и какие-то очевидные по срокам инвестиционные проекты продолжают реализовывать. Еще. Третий сценарий – это когда борьба за рост, самый вроде как активный, но вероятность его ниже, чем второго сценария. 40% так оценивают. Борьба за рост, когда власти прикладывают усилия для модернизации российской экономики совместно с бизнесом. Активность частных компаний, сказано, будет препятствовать застою в экономике и обществе. Это когда заимствуют технологии, когда активно выходят на доступные рынки, чтобы стремиться избежать становления, к примеру, Китая как монопольного внешнеэкономического партнера России. Итак, три сценария. Петр Арефьев, доцент Департамента экономической теории в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации. Он с нами на прямой связи. Петр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать.
Взаимно.
Но, безусловно, там вот единственное, что вероятности, которые там показаны, значит, 13%, 40%, там 47%, это, ну, как бы, мне кажется, то есть, как вилами по воде.
Нельзя. Здесь,
да.
Нельзя как-то понять, да.
Да, нельзя определять сейчас, какой процент там по сценарию, то есть, это. Как вы понимаете, то есть определенные условия. Если ничего не делать, ну, в принципе, оставить так, как есть на сегодняшний день, там, в условиях военной операции, конечно, то есть у нас будет режим автаркии. Это 90, там, давайте как бы так тоже пальцем в небо, 92%.
Не, подождите, ничего не делать. Тут да. Написано автаркия, это когда Россия делает все сама.
Ну, все сама, да, то есть ничего не делать в плане, то есть, развития каких-то внешних связей, то есть, и вот как-то, значит, военную экономику там все производить самим. Конечно, это будет качественная бедность, это будет технологическое отставание. Опять будем там производить как бы все сами, там, когда производим все сами, там, с точки зрения того, как бы, задействования ресурсов, где-то, конечно, они будут более эффективно задействоваться, где-то менее эффективно. Но в условиях, когда, извините, 40 лет у нас уже стадия глобализации, когда мы включены во все глобальные цепочки стоимости, какие только возможно, да, то есть вот в мире, то есть если так посмотреть, iPhone, даже если взять вот там Америка, Китай, там вот iPhone, например, не соберет Apple, если не будет взаимодействовать с Китаем, потому что конечная сборка в Китае, чип там производится на Тайване, значит, как разработки американские, то есть и так вот большинство технологических товаров. Поэтому если мы сейчас, то есть, отрезаем себя от мира, то есть мы отбрасываем себя, там, ну, по крайней мере, там, на 40 лет назад.
Но подождите, а заимствование технологий, да. То, что предусмотрено в третьем сценарии, так называемом борьбе за рост, заимствование технологий, попытка возродить активность частных компаний, ну и так далее, вам кажется, что это маловероятно?
Ну, понимаете, это, безусловно, то есть, как бы хорошо прописать на бумаге, но какие механизмы, то есть, вот, да, я слышал, то есть, неплохие, то есть, идеи, да, светлые по поводу того, что давайте разрешим параллельный импорт, то есть, поскольку на сегодняшний день, там, ну, вот это, не будем наказывать, там, за этот параллельный импорт, там, как-то. В России в таком тяжелом положении, что вот без него, ну, что-либо, то есть собрать в среднесрочной перспективе, да, вот в рамках там сложного продукта, то есть не получается. Но при этом, соответственно, если, то есть, наши, то есть предприниматели, то есть начинают в России что-то производить, то есть вот подобное, то есть что закрывает этот параллельный импорт, то есть мы его тогда будем с вами отменять. То есть это неплохо. Это если, то есть мы как-то развиваем инициативу наших частных компаний. Но я еще раз повторюсь, то есть делать все самим, то есть это вот получится, то есть, ну, по крайней мере, в лучшем случае, то есть вот, как и в Советском Союзе. Но, пусть, соответственно, то есть вот производим все, то есть, ну, более низкого качества, чем, соответственно, за рубежом.
Мне кажется, что все-таки время переходить ко второму сценарию, который, на мой взгляд, вообще больше похож на вариант советского времени, когда устойчиво финансируются бюджетные обязательства, какие-то очевидные по срокам инвестиционные проекты реализуются, при этом недостаточно много, чтобы говорить о возможностях хоть какого-либо роста.
Но это не в среднесрочной перспективе, в долгосрочной перспективе к чему-то такому мы можем перейти. Все три этих сценария, то есть вообще, то есть возможность вот их реализации, но вот это довольно-таки, то есть это сложно сделать. Мягко скажем, это очень сложно сделать с учетом того, что, ну, действительно, то есть за последние 40 лет мы очень хорошо включились вот именно, то есть вот в рамках ГЦС, то есть работаем. Где-то там конечно, то есть вот что-то производим сами, то есть, но в основном вот какие-то комплектующие приводятся к нам, то есть что-то мы, значит, отправляем за рубеж. Если уж мы сейчас хотим реализовать, то есть вот этот особенно сценарий, то есть перехода к росту, но необходимо какой-то критически важный там импорт переносить в другие наиболее уязвимые подстанции, то есть вот переносить просто это производство как-то в дружественные страны. Вот что-то, значит, попытаться, то есть, вот через наших партнеров, опять-таки, завозить к нам. Но опять-таки, то есть, вот даже вот монопольное, там написано преодоление монопольного, значит, вот этого взаимодействия с Китаем. О каком монопольном взаимодействии может сейчас идти речь, если китайские компании, допустим, вот по связи, то есть у нас же в основном, если мы вот сейчас вот разговариваем с вами по мобильному телефону, в основном это китайское оборудование. Те контракты, которые у нас были, то есть они постарались досрочно реализовать, да, там, по поставкам оборудования, новые заключать не спешат, боятся попадать под вторичные санкции. Какие-то разовые, значит, поставки, там, договариваемся, это долгосрочные контракты, то есть не получается. Поэтому, может быть, нам как-то более жестко, то есть вот ответную санкционную политику проводить. Действительно, этого... тогда будет нам сложнее год-два, если мы сейчас полностью, ну, партнеры наши там по Европейскому Союзу фактически отказались от своих обязательств, может быть, нам тогда жестко также отказаться.
Так, ну тогда мы идем к автарке, просто... к первому варианту.
Да, к первому варианту мы, ну, по крайней мере, то есть у нас хотя бы какая-то надежда есть, что наши европейские, значит, партнеры, то есть сядут за стол переговоров.
А, в этом смысле.
Вот эти санкционное давление, да, будет снижено, потому что нам сейчас, то есть, будет вот однозначно больно.
Без переговоров это вообще невозможно. Да.
Хорошо. Нам будет сейчас больно, то есть, если мы выполняем свои обязательства, то есть, отказываются от нашего газа, то есть, там, за несколько лет, там, от нашей нефти, то есть, нам перенаправлять надо потоки, и нам будет сейчас больно, то есть, безусловно, то есть, немного больнее, то есть, если мы полностью повернем сейчас наши поставки на восток, ну, по крайней мере, год-два тогда, то есть, в Европе будет такая, соответственно, как бы, ситуация, что они сядут с нами за стол переговоров.
Предположительно.
Потому спасибо. Потому что, то есть, все-таки наш ресурс прочности, то есть, несколько выше, чем у европейцев. Спасибо огромное.
Спасибо вам. Петр Арефьев, доцент Департамента экономической теории в финансовом университете при правительстве России, был с нами на прямой связи. Юстас настаивает, не мы сами идем, а нас толкают к автарке. А для нас-то это что меняет? Юстас продолжает, много пишет по этому поводу. Самим придется создавать даже не отдельные виды продукции, а целые отрасли промышленности. Ну вот специалисты и говорят, Россия делает все сама, снижается технологический уровень продукции, падают ее потребительские характеристики, снижается уровень жизни. Но еще раз напомню, специалисты расценивают вероятность такого сценария всего лишь в 13%. Рафаэль пытается объяснить, откуда проблемы, где брать деньги на финансирование этих проектов. У нас инвестиции в технологии составляют $900 миллионов в год, утверждает он, а в том же США более 300 миллиардов тех же долларов. А вместо решения проблемы нам рассказывают, почему ничего не получится, пишет Светланыч. Ну тогда вы расскажите, как у вас, с вашей точки зрения, все получится, по одному из вариантов хотя бы. А хотелось бы понять, пишет Виталий, по телевизору говорят, что санкции Запада не работают, но при этом у нас аж три пути развития экономики, в ходе которых мы, по сути, преодолеваем эти санкции. Так они работают или нет? Давайте хотя бы это признаем. Настаивает Виталий, прежде чем обсуждать дальше. Как можно что-то рассчитывать? Они то вводят санкции, то отменяют, то уходят из России, то не очень. Примут меры, а Америка бац и помирится с нами, и опять все наше под нож. И как? Как вы себе представляете? Ну вот, рассчитывать-то что-то нужно? Как можно? Другой вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. А Рафаэль продолжает рассказывать. Вот хорошо, легко на бумаге. Или легко рассказывать, мы берем, поворачиваем на восток, у нас, говорит, инфраструктуры даже нет, чтобы газ на восток повернуть. 7373-94, да-да-да, Виталий вспоминает, как в это же время, вчера у нас в эфире был сенатор Россель, который говорил, мы легко можем напечатать 5 триллионов, поэтому деньги, ну миллиард, ну что такое, будут у нас деньги для инвестиций, вспоминая заявление Росселя. 7373-94, да, и срочное сообщение, пропавшие в Красноярском крае вертолеты все-таки вышли на связь, они продолжают полет, то есть они, видимо, все-таки просто отключали связь, они вышли на связь, продолжают полет. О проблемах не докладывали, но еще раз напомню, наделали так много шуму, что уже появились сообщения, что прокуратура этим вопросом занимается, подтвердила пропажу связи с двумя вертолетами, еще не зная, что пропажа связи уже не подтверждается. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13 тоже, кстати, важную деталь. В этом смысле Григорий пишет из Санкт-Петербурга, мол, все нормально, деньги есть. Виталий говорит, напечатаем. Панк 13 говорит, подождите, а бумага есть для денег? Ну так, важно. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Прошу.
Игорь меня зовут. Вы знаете, что-то мне кажется, что вот как-то все три варианта вряд ли получится, потому что у нас же экономика, это, собственно говоря, руководит Министерство обороны в последнее время. Вот. И если это все не получилось за последние там сколько лет, когда там Путин мюнхенскую речь сказал 15 лет назад, да, при том, что были и инвестиции были, и нефть была дорогая, и все остальное, и технологии были, пожалуйста, так. Берите, то сейчас, при том, что нет ничего,
прям
это
ничего.
Это, ну как, нету технологий, то есть нам их не продают, нету инвестиций. На чем все держалось до 2014 года?
Подождите, еще раз. А инвестиции внутренние вы даже не рассматриваете? Вот люди пишут, напечатаем.
Опять же, если их не было все это время, когда, в принципе, и...
Государство как инвестор.
никто ничего... Ну, а раньше-то почему? Когда никто ничего не зажимал.
Время было другое. Ну, подождите. В СССР, хотя и была автарки, но станки поставлялись западные даже в сталинский период. Как сейчас жить в полной блокаде со стороны Запада, непонятно, пишет Сергей. Еще раз. Вы, Сергей, видимо, забываете, что те, кто говорят вам не проблем, они говорят, а есть сторона Востока. Наша скрепа преодолевать, говорит Панк 13. Виталий напоминает, что Мюнхенская речь была в 2007 году. Так, насколько я понимаю, примерно что-то подобное наш слушатель только что и сказал. 7373-94. На бересте напечатаем, Виталий говорит. На пергаменте, в конце концов. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир из Москвы. Знаете, вот эта сейчас нынешняя ситуация очень похожа вот, в части экономики на ситуацию перед, скажем так, ну, 30-х годов. Подготовку ко Второй мировой войне. Когда СССР пришлось восстанавливать на самом деле с нуля практически много новых отраслей, которых раньше просто не было.
Нет, подождите, вам как раз говорят о том, пришлось восстанавливать, только там много было импортного. Очень много.
Да, там было много импортного. Но у нас тоже мы можем, как говорится, часть и в Китае, что-то такое украсть.
Ну, часть, вот, да и не все дают. Ну, правда, как будто бы не было предыдущих звонков. Я жил при Союзе, пишет 824-й, переживу отсутствие зарубежного ширпотреба. Но, судя по тому, что говорят другие слушатели, вам придется переживать отсутствие кое-чего еще. Виталий, правда, говорит, что переживать в отсутствие денег не придется. Говорит, я верю в нашу полиграфию, верю в пермскую печатную фабрику, которой и с триллионом справиться могут. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Сергеевич. Прошу. Алексеевич. Я за автаркию. Но поскольку стопроцентно создать замкнутое и обособленное национальное хозяйство от экономик других государств реально нельзя, то где вот это невозможно, проявит сама практическая жизнь. То есть это будет максимальная автаркия, а остальное, что мы не сможем делать, это будет практическая реальность, а не на бумаге, намеченная чиновниками.
Подождите, Сергей Алексеевич, то есть абсолютная автаркия, значит, не снижается технологический уровень, а сильно снижается? Не падают потребительские характеристики, а сильно падают? Так я вас понял?
Нет. Это стопроцентная автаркия, это не значит, что все снижается. Когда начнется практическое воплощение, то государство, все руководители сразу поймет, где мы просто стопроцентно будем проваливаться, там мы будем делать что-то за счет кого-то.
Раньше не делали, теперь будут. Эксперты назвали три сценария экономики России под санкциями. От автаркии до варианта борьбы за рост. Самой вероятной они называют институциональную инерцию, вероятность которой оценивают в 47%.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Центробанке заявили об опасности фиксированного курса рубля. Директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Кирилл Тримасов сказал, в такой ситуации с фиксированным курсом Россия может потерять часть экономического суверенитета. По мнению Тримасова, плавающий курс защищает экономику от общемировой инфляции. Юрий Юденков, доцент кафедры государственной политики факультета политологии в МГУ имени Ломоносова. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Тут вопрос возникает. Плавающий курс защищает нашу экономику от общемировой инфляции. То есть у нас что, инфляция ниже, чем общемировая?
У нас две инфляции. Вот если посчитать с точки зрения годовой инфляции, она где-то в районе 15%. Если посчитать за последние три месяца, то она где-то в районе нуля. Снизу причем. Так что у нас сейчас ниже.
Да, тогда дальше. Да. Фиксированный курс рубля. Многие на самом деле об этом говорят, но Тримасов сказал, что таким образом можно потерять часть экономического суверенитета. Можете пояснить, как это работает?
Хорошо. Допустим, сегодня у нас плавающий курс. Давайте зафиксируем его, ну, условно, назовите любую цифру.
Ну, давайте 72. Говорят, хорошо получится.
Да, хорошо. Итак, у нас сегодня с вами стоит доллар 72 рубля. Это такой зафиксированный. А в реальности вы его можете купить, условно говоря, за 62, да?
Ну, предположительно, да.
Да. Вы идете, покупаете много-много долларов. Дальше вы их... Либо вы покупаете товар за рубежом, либо вы их просто дальше начинаете торговать ими с банком. То есть в одном месте купили по одной цене, в другой по другой. И на этом выигрываете. Это первый вариант. Второй вариант, ну, вы назвали завышенный, поэтому вам еще выгодно, можно поехать купить много товара за рубежом по курсу 62, да, привезти сюда и продавать их уже товары по курсу 72.
По 72,
вы
да.
Вы выигрываете. Вы выигрываете, и это очень здорово. А вот теперь, если я назову курс 52, то тогда вам уже выгодно наоборот. Вам не выгодно держать доллары, а вам выгодно уйти в рубли. Вы начинаете сбрасывать доллары, и это тоже напряженно. То есть я вот как бы только часть рассказал. Теперь представим другую ситуацию. Вы берете и покупаете ценные бумаги правительства России. Что было в 98 году? Вы берете их по ставке одной, а доллар стоил 6, а дальше случился мировой кризис, цены на сырье выросли во всем мире, а у нас по-прежнему было 6 рублей за доллар. И когда в реальности на рынке мировом уже сложилось 20 рублей за доллар, мы держали 6. И вдруг все что стали делать? Правильно, все стали покупать за 6 рублей доллары, купили их много-много-много и стали выводить их за рубеж. Вывоз капитала был потрясающим. Ну вот это было, нанесло колоссальный урон экономике. Дальше Центральный банк не смог удерживать 6 рублей за доллар.
Ну
и дальше. В момент все в сентябре случилось 20 рублей за доллар. Но это было в нашей истории.
Тогда поэтому... еще, подождите, да. Юрий Николаевич, вот слушатели против, они говорят, фиксированный курс – это хорошо. Китай, говорит Юстас, живет с фиксированным курсом юаня и про потерю суверенитета не заикается.
Да, много наших слушателей знают про курс юаня. Как раз 2 года назад они дружно девальвировали юань, и, по-моему, процентов чуть ли не на 30. И вся страна это все проглотила. И как-то так печалька была всем тем, кто накупил юани по курсу вот именно тому. Поэтому мы, кстати, наша экономика очень здорово пострадала от этой девальвации юаня. Мы как раз занялись дедоларизацией и накупили этих юаней, они взяли их и обесценили.
Вот так, да. Хорошо, хотя вам говорят в ответ не надо ля-ля. Ну хорошо, давайте дальше.
Ну ведь посмотрите, вот хорошо, когда вы угадываете. Вы центральный банк, и вы угадали курс. Зафиксировали его, все нормально. Но мы же сырьевая страна. То есть сырьевая в том смысле, что наш экспорт в основном это сырье. Цена на сырье зависит от массы факторов. Сейчас газ дорогой. Очень дорогой. Но ведь газ может стоить и не 2200, а может стоить 120.
Ну, вероятность невысока. Ну, мы же понимаем. Ладно, давайте еще один вопрос про дедоларизацию как раз. Зачем мы вообще обсуждаем фиксированный курс рубля к доллару? Зачем нам доллары, говорит 611-й? Мы газ продаем за рубли, купим за рубли товары народного потребления. В крайнем случае вернемся к бартеру. Такое тоже было.
Нет, все-таки давайте разберем до конца эту схему, что мы продаем за что-то за рубли. Там выглядит ситуация несколько иначе. Допустим, вы импортная фирма и хотите купить несколько там сот кубометров газа. Все равно вы на счет Газпромбанка зачисляете свои евро или доллары. Параллельно вам открывается рублевый счет. И уже Газпромбанк ваши доллары или евро, которые вы загнали на его счет, переводит в рубли, и после того, как он перевел их в рубли, осуществляется отгрузка вам нефти или газа. Просто вот тут все расхождение в том, вы согласны изначально, что ваши доллары и евро переведут в рубли, или не согласны?
Понял.
Те, кто не согласен, не получают газ. Те, кто согласны, получают газ.
Но при этом доллары никуда не деваются. Я понял, спасибо. Юрий Юденков, доцент кафедры госполитики на факультете политологии МГУ имени Ломоносова, был с нами на прямой связи. Дмитрий пишет нам, что подтверждает слова Юденкова. Юань снижает раз в пару лет. Ну, чего подтверждать? Это, в общем, официальная информация. Дмитрий же пишет, что это все сказки, что мы не все продаем за рубли. Ничего мы за рубли не продаем на самом деле. Биллинг в долларах был полгода назад, тоже пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А насчет вопроса, кто теряет или выигрывает на девальвации или росте курса юаня, это совсем другой вопрос, пишет Юстас. Действительно, это совсем другой вопрос, потому что это вопрос уже не нашего Центробанка и не граждан Российской Федерации, а Центробанка Китайской Народной Республики. Виталий говорит, послушаешь, и получается, что мы от долларизации отправились в сторону юанизации. Так что ли? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 11 августа, 16:36 в Москве. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, следим за пробками в Москве. Обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире. С вашим участием вы пишите нам через смс-портал и телеграм. Вы звоните нам в прямой эфир 7373948, код города 495. Смотреть и слушать нас при этом можно в интернете в любом уголке мира, где есть интернет. Радио «Говорит Москва» — это телеграм-канал, радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей. Ютуб-канал «Говорит Москва» есть, и группа «Говорит Москва» есть в социальной сети ВКонтакте. Присоединяйтесь, подписывайтесь и смотрите. Кстати сказать, я еще хотел обратить ваше внимание, что в ближайшие 20 минут мы поговорим о том, как резко выросли траты граждан России на покупки в интернете. И что ответили ВЦИОМу граждане России, когда их спросили, откуда берется у человека сексуальная ориентация? Выяснилось, что половина граждан считает, что она дана от природы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Исследование. Сегодня в заголовках новостей траты граждан России на покупки в интернете выросли на 43%. Это 6 месяцев текущего года по сравнению с 6 месяцами прошлого года. Казалось бы, в прошлом году еще было больше ограничений точно, но нет. Россияне за это время потратили в интернете уже больше, чем 2,3 триллиона рублей. В большинстве своем это отечественные онлайн-магазины. Ассоциация компаний интернет-торговли об этом рассказала, а агентство РИА Новости, оно нам написало. С января по июль граждане России чаще всего заказывали в интернете мелкую бытовую технику, тарелки, сковородки, стройматериалы и украшения для дома. Самая дорогая онлайн-покупка за это время – мебельный гарнитур, который кто-то купил за 3 миллиона рублей. В категории одежда и обувь наибольшим спросом пользовались женские туфли. В категории продукты чаще всего заказывают бананы, яблоки, молоко и сыр. Самые активные интернет-покупатели проживают в Москве, Подмосковье, Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. Алексей Федоров, руководитель Комитета электронной коммерции в Торгово-промышленной палате, он с нами на прямой связи. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Вопрос на самом деле простой. В 2021 году были какие-то ограничения, в 2020 было много ограничений. По идее, люди должны были соскучиться по нормальным магазинам и ломануться покупать туда. Но нет, они взялись активно покупать в онлайне. Чем объясняете?
Ну, есть много причин. Самое важное, люди привыкли покупать в онлайне. Как раз за время пандемии все поняли, что это гораздо удобнее, чем искать необходимую вещь в физических магазинах. Ну, а сейчас, после ухода части брендов с российского рынка, это стало совсем актуально, потому что, ну, как найти необходимую вещь, если все физические магазины либо закрыты, в которых она была, либо на остатках она есть у какого-то одного дистрибьютора, какого-то одного ритейлера в одном магазине на всю Москву или на всю Самарскую область. Гораздо проще пойти в интернет, и там она точно есть. Более того, если какой-нибудь редкий фотоаппарат за 300 тысяч рублей есть в России всего один, то с большим шансом найти его где-то на маркетплейсах, куда его любой поставщик, в конце концов, выгрузит. А не искать в физических магазинах по всем торговым точкам.
Ну, в общем, время играет против офлайн-магазина в принципе, получается.
Да, конечно, это происходит во всем мире. Вон в Китае уже больше 40% всех продаж, не считая фуда, не считая еды, это онлайн. В Англии около 20%, а у нас всего 12%. Так что нам есть куда расти. Поверьте, ситуация будет с точки зрения офлайновых магазинов все еще ухудшаться, а с точки зрения онлайна улучшаться.
Мы говорим об уходящих брендах, то есть, скорее всего, не продукты. А если говорить про продукты?
Если говорить про продукты, то в больших городах, в городах-миллионниках, домохозяйства, а в первую очередь, конечно, домохозяйки, прониклись историей, что можно заказывать еду домой, причем готовую еду в первую очередь. Мы можем сейчас констатировать, что готовая еда из ресторанов и кафе, которую привозят прямо к вам домой, минимум на 30% заменила те покупки продуктов питания не готовых, а просто купленных в магазине, из которых люди готовили дома. Вот это произошла колоссальная замена. Люди ленятся готовить или экономят свое время и заказывают готовую еду. Конечно же, в скором времени мы вообще перестанем готовить или почти перестанем.
Спасибо, Алексей Федоров, руководитель Комитета электронной коммерции и торгово-промышленной палаты Российской Федерации, нарисовал нам картину, в которой, по сути, нет офлайн-магазинов, а у нас в домах, по сути, нет нормальных кухонь, потому что мы все покупаем в онлайне, причем не в виде продуктов, а в виде готовой пищи. Дай бог, пишет Рафаэль, 714-й, панк 13 почему-то спрашивает про бананы, то есть для вас важно покупать бананы именно в офлайне? Рафаэль пишет, не туфли, а кроссовки. В смысле, неважно. Хорошо, неважно, так неважно. 7-3, 7-3, 9... Мне тоже кажется, на самом деле перспективы выглядят именно таким образом. Скорее всего, офлайн-магазины потихоньку, а может быть даже не потихоньку, будут уступать долю вот этим онлайн вариантом. Зачем где-то что-то искать, когда все это можно найти на странице в интернете и, к примеру, по дороге домой зайти и забрать уже сформированный заказ. Или, дойдя до дому, встретить, соответственно, доставщика, который все это тебе привезет. Уже сформированный заказ. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, согласен, что поход в магазины, это надо полдня на это времени искать, а где его найти в современном жизни, непонятно. А так заехал, примерил, не понравилось, заказал новое, и все по пути, все удобно, 15 минут максимум, да и самое главное, дешевле. А еще новая фишка вот появилась, сейчас даже самому искать не надо в интернете, человек специальный, он подбирает сам в интернете или в магазине, находит эту вещь, она будет дешевле, чем ты бы сам искал. И он еще тебе советует, вот это тебе подойдет, а вот это не подойдет.
Ну так человеку уже платить надо.
Да сколько там 300 рублей копейки стоит? То есть он, например, на вещи 10 тысяч экономит тебе 2-3 тысячи, а ты ему платишь 300 рублей. Ну, это
хорошо.
Всегда выгоднее.
Запомнили, да? 300 рублей копейки. Ника пишет, что никогда не пользуется онлайн-покупками. Вы бы, Ника, еще объяснили, почему. Михаил говорит, главное было бы кому доставлять. Ну, судя по московским улицам, есть кому доставлять. Проведите голосование, кто заказывает готовую еду, пишет 789-й. Ну, я не вижу необходимости проводить это голосование. На мой взгляд, тренд существует. Я вот, например, тоже не заказываю готовую еду, но вряд ли я показатель в этом смысле. Да, вот мы с Маркелом любим готовить и выбирать продукты. Согласен, у меня та же история. Время, пишет Валерий, бесценно, почти не хожу теперь в магазины. Алла говорит, 300 рублей, у меня приятельница за 40 удавится. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, спасибо за эфир. У меня была бабушка, которая в 20-е годы сказала, что кухонь не будет, будет одни столовки.
Ну, это была другая история, ну да, столовки появились с тех пор.
Ну вот, а потом что случилось на керогазы, керосинки в каждой коммуналке?
Не знаю, я знаю то, что столовки-то в итоге появились. Потом еще появились керогазы, потом еще появились кухни, потом за кухнями пришли более навороченные кухни, а потом появились те, которые не просто готовят столовки, но еще и привозят все это домой. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да.
Юрий Викторович, что касается продуктов, какие-то консервы, да. Может быть, что-то упакованное, типа недорогого чая, который вон молодежь пьет, и все равно крича пить. Они в пакетик кидают, воду наливают, и вполне это устраивает. Что касается мяса, я никогда это не буду заказывать в интернете. Мне каждый кусок надо обсмотреть, обнюхать, общупать. Если только не на язык попробовать, я должна видеть все, что я покупаю. Единственное было исключение, это была конина. Но мы заказываем вот уже лет, наверное, 12, если не 14, одного и того же поставщика, и я знаю, что нам привезут. И все равно каждый кусок из привезенной конины мы проверяем. Но я не очень люблю готовить, а я точно знаю, что я должна в дом принести хороший качественный продукт. В первую очередь это мясо и сыр.
Понял.
И никакой сыр я в жизни в интернете заказывать не буду, пока я этот сыр не увижу собственными глазами.
Есть и такие. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Киев обстрелял Запорожскую АЭС. Местные власти оттуда заявляют, РИА Новости ретранслируют это. Автомобиль влетел в остановку транспорта на востоке Москвы. Пешеходы при этом не пострадали. Это из телеграм-канала столичного департамента транспорта. Если кому важно, где это произошло, автомобилист не справился с управлением и выехал на тротуар на Лухмановской улице в районе дома номер 12. По предварительной информации, водитель водителю просто стало плохо за рулем. Еще раз, никто не пострадал. Пешеходы и пассажиры городского транспорта не пострадали. Обстоятельства выясняются, на месте работают оперативные службы города. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. По поводу продуктов питания, полностью согласен с Анной. Крайне мало заказываю. Это что-то в упаковках, там вода, например, и так далее. А вот я считаю, что сейчас, скажем так, да, большой отрыв между этими покупками, соответственно, онлайн и дистанционно, и саму пойти купить. По форме хоккейной, вот в том году смотрел, клюшки были под 40 тысяч, а заказ 17-23. Сейчас почти что 5 тысяч разрыв. То есть люди видят, что если спрос есть, здесь не важно, где ты покупаешь. Просто их нет физически, будут брать и там, и там. И цены будут подниматься примерно в один...
Цены-то будут подниматься, но разница от этого вряд ли изменится. Затраты разные.
Нет, а будет маржа минимальная между ними.
А, ну, может быть, она будет меньше. 7373. Вопрос, из чего вы там готовите? Капиталист желает сэкономить, поэтому закупать продукты и готовить желательно самой. Да, в общем, не только капиталист желает сэкономить. Тут другая история. Вы закупаете продукты и готовите. Это стоит времени и денег, следователь. Люди пытаются экономить на этом. Собственное время стоит довольно дорого. 22 года назад возил обеды из кулинарии на УАЗике по детским садам, музеям и предприятиям. Придается воспоминаниям Григорий из Санкт-Петербурга. Надо все пощупать, а то, как в том советском мультике, не то оптический обман. Это вспоминает Виталий, а 414 тоже вспоминает мультики. Вот сначала мы дойдем до онлайн-заказов, потом вообще как в мультике будет, вы еще и есть за меня будете. Это Вовка, по-моему, из какого-то 30-го, что ли, государства был. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Юрий Викторович, я, как и вы, не люблю заказывать, потому что, во-первых, это опасно. Зная, из чего и как они готовят, а мне приходилось в контроле работать, я никому не советовал бы продукты покупать по этому заказу. Вещи – дело другое. Электронику какую-нибудь, да, тут интернет можно найти, выбор гораздо... А продукты, эксперты ошибаются, не будут их заказывать массово.
Ну, их уже заказывают массово, вот же в чем проблема. Я вообще, пишет Кэт, почти все в интернет-магазинах покупаю, там дешевле, больше выбор, и искать долго не надо. Так в интернете мясо и не закажешь, только тушеное можно заказать. Та же Кэт пишет, ну вот, видимо, люди не знают, что мясо в интернете заказать нельзя. Слушаем вас, здравствуйте.
А, добрый день, а я вот курьер в Сбермаркете, Владислав меня зовут. Заказывают и сыр, и рыбу свежую, и мороженую, и охлажденную, и мясо охлажденное, и мороженое мясо. Все заказывают, много заказывают. Хуже, что заказывают много воды, она тяжелая.
Ровно поэтому-то мы и заказываем, откровенно говоря, у вас это все.
Особенно пятый этаж, пятиэтажки, там, где нет лифта, это мы все понимаем.
Молоко, вода, нас больше стало?
Да, больших, да. Заказов сейчас лето, их поменьше, но ближе к осени подрастает, зимой вообще вал будет. А вы знаете, я по так касательно доставки и от дистанционной торговли, что хотел сказать, применительно к аптекам. Допустим, столкнулся я тут с аптекой Ригла, жене надо было препараты, которые железо поднимают в крови, французский, Тотема называется. Вот так пришел к ним, а они говорят, ну, упаковка 1500 рублей. Но если вы закажете через интернет, заберете у нас через 15 минут, это будет стоить 650. Я говорю, дорогие мои, ну это же безбожно, вы наживаетесь на лекарствах. Это же не хлеб, не бижутерия, не ювелирка. Ну нельзя же так.
Тут другая, скорее всего, проблема. Это значит определенная логистика передвижения препарата. Вот и все. 7373-94... Никто не будет работать себе в убыток. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Нас, студентов, просто посылали работать в общепит. Рассказывает просто Алла. С их повадками знакома, поэтому готовить надо самой. Это ваше право, никто вас не может заставить покупать готовую еду, но все больше людей, которых никто не заставляет, они сами принимают такое решение, то ли подумав, то ли посчитав, то ли просто от лени.
Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Результаты опроса в ЦИОМа сегодня опубликованы, согласно которому половина граждан России считает, что сексуальная ориентация дается человеку от природы. 15% опрошенных говорят, что с их точки зрения идентичность формируется в течение жизни и измениться может. Это результаты опроса в ЦИОМа. По сравнению с опросом, произведенным в 2012 году, то есть 10 лет назад, сегодня граждане России в два раза чаще говорят, что сталкиваются с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в интернете, СМИ и кинематографе. Если 10 лет назад об этом говорили 6% опрошенных, то в этом году так считают 13% респондентов. Но мы все-таки о первой части этого опроса. 50% граждан России считают, что сексуальная ориентация дана от природы. 15% говорят, что идентичность формируется в течение жизни и может меняться. А как на самом деле? Лариса Никитина, врач-психотерапевт, семейный системный психотерапевт и сексолог. Лариса Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вопрос. Как вот в ЦИОМ спрашивает людей, 50% говорят, это от природы, а 15% говорят, не-не-не, это не от природы, это формируется и может меняться. Вы специалист, как на самом деле?
Ну, я бы, наверное, не говорила, что как на самом деле, потому что это же не математика. Это в математике есть формула, и второго быть не может. Вот. Но если брать в пример мое мнение, то как специалист, который с этим много работала, я считаю, что тут не все так просто. Конечно, мы все рождаемся мальчиками или девочками. Есть маленький процент, когда ребенок рождается, скажем так, не того пола. Но это не относится к меньшинствам как таковым. С моей точки зрения, это люди, которые себя не принимают изначально вообще. Причем настолько, что мальчик себя не трогает руками, он прям отказывается от органов, которые у него есть. И такие люди никогда не имеют сексуальных отношений по своему полу. Вот если он родился мальчиком, он никогда не спит с девочкой, скажем так. Вот, он идет и делает операцию. Таких очень мало. Все остальное... Ой, здесь все сложно, здесь очень много факторов. Воспитание, ну, наверное, какой-то процент может быть и воспитание, потому что если ребенка воспитать в собачьей будке собаками, то он лает. Вы это тоже знаете. Дети Маугли, в общем-то, родились с одними генами, а выросли по-другому. Но есть еще такое понятие, на которое почему-то мало обращают внимание, как бессознательное. Это бессознательные травмы. Мы вообще очень мало, скажем так, думаем головой. Все, что мы думаем, все, что мы знаем, это очень маленький процент от того, чем мы располагаем на самом деле. И вот бессознательно мы можем считывать истории своего рода. Ну, допустим, если у мамы было очень много абортов, часто до девочки, а иногда и после нее, допустим, то она может отказываться от традиционных отношений женско-мужских, чтобы не повторить, чтобы не быть убийцей своих собственных детей. Вот. То, что касается девочек, которые переходят на сторону розовых лесбиянок, вот, то очень часто это непринятие мужчины в роду, который сделал что-то с ее точки зрения нехорошее. И здесь я еще раз подчеркиваю, совершенно неважно, знает об этом девочка или нет, на самом деле, потому что знает на уровне души. Допустим, если прадед совершил, или прапрадед, это вообще далеко, но совершил инцест, то с большой долей вероятности в этой семье будет девочка, которая, будучи умницей, красавицей, все прекрасно, она откажется от традиционных отношений.
Почему? Хорошо. Потому что... Я понял. Вы говорите, по сути, о том, что передается чуть ли не с молоком матери. Мы же говорим в данном случае больше о том, что передается по радио или телевизионным волнам. Если людям внушать, что все это нормально, то, что мы обсуждаем, то количество вовлеченных в нетрадиционные отношения будет расти, уверена, просто Алла. Это просто распущенность и социальное явление. Что скажете?
Ну, во-первых, это не про молоко матери, это все-таки немножко про другое, потому что душа – это не молоко матери. Если вам все время говорить, человеку все время говорить, что он свинья, он через какое-то время, конечно, захрюкает. Вот. С другой стороны, у меня есть масса знакомых, которые живут бок о бок с семьями нетрадиционной ориентации, они не стали на их сторону, не пошли под их флаг. Вот. Тут очень такой вопрос, это зависит от очень многих факторов. Конечно, если все время детям с юности показывать и говорить, что это так, то, возможно, у детей не будет, скажем так, негативного отношения. Вот. Но вопрос выбора, это всегда внутри каждого человека лежит.
Еще, тогда возвращаясь к сегодняшнему опросу, в два раза чаще люди говорят о том, что они сталкиваются с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в интернете, СМИ, в кинематографе. На ваш взгляд, этот процесс заметен?
Ну, мне, наверное, сложно сказать, потому что 20 лет назад был специалист, не буду называть его фамилию, который даже больше, чем 20 лет назад, 25, наверное, написал книгу, и он предлагал вообще пойти за этим. Поэтому пропаганда-то, она всегда была в эту сторону. Только сейчас она более открыта, скажем, об этом стали более открыто говорить.
Или о том, что ее надо запретить.
Или о том, что ее надо запретить. Да, вот это тоже не совсем правильно.
Почему?
Потому что, ну, потому что все, что у нас запрещается, вот если вам все время говорить, не пробуй этот напиток, не пробуй этот напиток, что у вас возникает? Естественно, желание попробовать. Во-первых, а почему нельзя попробовать, да? А почему нельзя?
Нет, ну, извините, но пальцы-то в розетку не каждый засовывает.
И тем не менее, есть очень много историй на тему, что никогда не засовывайте электрическую лампочку в рот. И что у нас по статистике? Всегда в больницу обращаются люди с лампочкой, потому что это крайне интересно, так и здесь.
Спасибо.
Вот, я считаю, что здесь не надо вообще поднимать шумиху насчет этого. Это есть, это было и это будет.
Об этом лучше не говорить публично.
Ну, не так, как у нас сейчас это выглядит.
Понял, спасибо. Лариса Никитина, врач-психотерапевт, семейный системный психотерапевт и сексолог была с нами на прямой связи. Запретный плод сладок, напоминает нам Алишер. 504-му не нравится то, что говорила Лариса Никитина. Он полагает, что это больше похоже на антинаучную ересь. Дальше. Мастер говорит, то есть в этой логике получается, что если человеку, который рядом с тобой живет, постоянно говорит, что он гениальный физик, рано или поздно он сделает какое-то открытие в области физики. Непонятно. Насчет родовой памяти, это Ольга тут пишет, недоказуемые ненаучные материи, уверена она. Тут прямо даже не предположение. Хотя, с другой стороны, она говорит, я не отрицаю наличие таких веществ. А Сергей пишет о другом. Есть, говорит, мальчики с характером девочек. Это вот как определяете? Вот тоже интересная история. И девочки с характером мальчиков, но со стремлением к противоположному полу, у них все нормально. Это какая-то, не знаю, мне кажется, что такое девочка с характером мальчика? Бывают разные характеры. Но один из них мальчиковый, другой девочковый, как мне кажется, это некое преувеличение. 7373948, телефон прямого эфира. Руслан признается, что он пихал в розетку шпильки. Ну вот видите, вы так, а мне когда сказали, когда объяснили, что будет, я, честно говоря, поверил. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, снова Владислав. Смотрите, вот, если верить сексологам, то молодежь в свои детские, вот, когда пертубертат начинается, или как он там правильно называется, проходит через все эти контакты гомосексуальные, но гомосексуалистами становятся не все из них. Поэтому...
Вот это, я всегда говорю о том, что не надо делать абсолютных выводов. Вот это все проходят, но не все становятся... Откуда вы знаете? Вы что, с каждым все это делали, что ли? 7373948, телефон прямого эфира. Григорий из Санкт-Петербурга пытается нам объяснить, что такое мальчиковое поведение девочки. Это когда девочка стоит на воротах, а мальчик сходит в школу с бабушкой. Вы полагаете, что мальчик с бабушкой в школе – это девочковое поведение? Мне кажется, не каждая бабушка с вами согласится. Надо не кричать о запрете пропаганды этого безобразия, а просто запрещать и пресекать его всякое проявление в СМИ. А мы же сейчас вообще о другом говорим. Мы говорим о том, что половина граждан России считает, что сексуальная ориентация дана людям от природы. Только 15% опрошенных в опросе в ЦИОМ говорят, что с их точки зрения идентичность формируется в течение жизни и может поменяться. Напомню, это результаты опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Прямо сейчас новости, в следующем часе программа «Своя правда».